Шатаясь, я вышел из комнаты. В темном коридоре последние силы оставили меня. Мне пришлось ухватиться за стену, голова кружилась, перед глазами все плыло. Так вот в чем дело. Вот в чем тайная причина, слишком поздно ставшая явной, ее беспокойство, ее непонятной агрессивности. Испуг мой был неописуем. Такое чувство, наверное, испытывает человек, который доверчиво наклонился над цветком и вдруг увидел змею. Если бы эта обидчивая девушка плюнула в меня, обругала или ударила, я был бы менее обескуражен, так как при ее неуравновешенном характере я каждую минуту был готов ко всему. Ко всему, кроме одного. Что она больная, несчастная, могла любить и хотела быть любимой. Что этот ребенок, это незрелое и беспомощное создание, посмеет, я не нахожу другого слова. Желать и любить чувственной любовью зрелой женщины. Я ждал чего угодно, только одно не приходило мне в голову, что обиженная судьбой калека, у которой нет сил даже волочить ноги, может мечтать о любимом, возлюбленном, что она так превратно истолкует мои частые посещения, вызванные исключительно жалостью и ничем другим. Но уже в следующую секунду меня вновь охватило отчаяние. Я понял, что всему виной мое горячее сочувствие. Если эта обреченная на затворничество девушка ожидала от меня, единственного мужчины, изо дня в день навещавшего узницу в ее тюрьме, иного, более нежного чувства. А я жалостливый дурак. Я по неизлечимой простоте своей видел в ней только страдалицу больного ребенка, но не женщину. Ни на одно мгновение я не допускал и мысли, что под этим одеялом скрывается обнаженное тело женщины, испытывающее желание и жаждущее быть желанным. Никогда мне, 25-летнему, даже и не снилось, что больные, увечные, незрелые или преждевременно состарившиеся, отверженные и презираемые, также смеют любить. Ибо каждому молодому человеку, еще не знакомому с настоящей жизнью и переживаниями, мир представляется почти всегда лишь как отражение услышанного и прочитанного. Мечты юноши, не имеющего собственного опыта, неизбежно питаются чужим опытом и примером. В книгах, на сцене и в кино, так упрощающим и опошляющим действительность, любовь всегда была уделом молодых красивых избранников, поэтому я полагал, отсюда моя робость в некоторых случаях, что надо быть особенно привлекательным, особенно щедро одаренным судьбой, чтобы снискать расположение женщины. Ведь я оставался простым и непринужденным в общении с обеими девушками, только потому что с самого начала исключал из наших отношений всякую эротику, нисколько не сомневаясь, что я для них не больше, чем славный парень, хороший друг. И если Илона все же иногда пробуждала во мне чувственность, то об Эдит я никогда не думал как о существе другого пола. Никогда. Я могу сказать это с полной уверенностью. У меня не мелькала даже смутная мысль, что ее хилое тело, такое же, как и у других женщин, а в ее душе теснятся те же желания. Лишь теперь я начал понимать, писатели чаще всего обходят это молчанием, что уродливые, искалеченные, увядшие, отвергнутые, намного опаснее в своих вожделениях, чем счастливые и здоровые, что они любят фанатической, горькой, губительной любовью, и ни одна земная страсть не бывает столь ненасытной и столь отчаянной, как безнадежная, безответная любовь этих пасынков Создателя, которые видят смысл в жизни лишь тогда, когда могут любить и быть любимыми. Чем глубже бездна отчаяния, в которую погружается человек, тем яростнее вопль его души, жаждущей счастья. Наивный и неискушенный, я и не подозревал о существовании этой страшной тайны. И вот сейчас случайная разгадка обожгла меня раскаленным железом. Глупый. Теперь я понял, почему именно это слово сорвалось с ее губ в смятении чувств, когда ее полудетская грудь прижималась к моей. Глупый. Да, она была права, называя меня так. Все, конечно, давно уже догадывались, в чем тут дело. И отец, и Илона, и Йозеф, и остальные слуги. Все, конечно, давно уже подозревали о ее страсти. Быть может, со страхом и, наверное, с дурными предчувствиями. И только я, одержимый состраданием, ничего не видел, продолжая разыгрывать из себя доброго друга, хорошего товарища. Я с дурацкой самоуверенностью шутил и поясничал, Не замечая, как больно ранит ее пылкую душу, моя бестолковая пассивная непонятливость. Я вел себя как жалкий герой плохой комедии. Все в зрительном зале давно уже знают, что этот глупец опутан интригами, и только он сам с полной серьезностью беззаботно продолжает игру, не ведая, что попался в сети, хотя остальные с самого начала видят каждую ниточку и каждый узелок. Столь же беспомощно на глазах у всего дома я топтался на месте, играя в жмурки с ее чувством, пока Эдит не сорвала, наконец, повязку с моих глаз. Но как одной вспышки света достаточно, чтобы осветить в комнате сразу десяток предметов, так и я, пристыженный, понял теперь, слишком поздно, многое из того, что происходило прежде. Только теперь я понял, почему она всякий раз раздражалась, когда я шутливо говорил ей «детка». Именно я, в глазах которого ей хотелось быть не ребенком, но женщиной, желанной и любимой. Только теперь я понял, почему ее губы начинали дрожать, если она замечала, что я потрясен ее несчастьем, почему ее озлобляло мое сострадание. Вещий женский инстинкт безошибочно подсказывал ей, что сострадание – это лишь теплое братское чувство, лишь жалкий суррогат настоящей любви. Бедняжка. С каким мучительным нетерпением она ждала хоть какого-нибудь отклика, хоть одного слова или взгляда. А их все не было. Как страдала она от моей непринужденной болтовни, какой пыткой были для нее наши встречи, когда ее измученная душа ждала первого знака нежности, ждала, что я наконец замечу ее чувства. А я? Я ничего не говорил, ничего не делал, но приходил снова и снова, поддерживая в ней надежду ежедневными посещениями и в то же время убивая ее своей душевной глухотой. Можно ли удивляться, что она, не выдержав, атаковала меня сама? Все это проносилось в моем мозгу, пока я стоял, прислонившись к стене тесного коридора, словно оглушенный взрывом. Мне не хватало воздуха, ноги не слушались меня, будто и я был парализован. Дважды пытался я сдвинуться с места, но только в третий раз мне удалось сделать несколько нетвердых шагов и ощупью отыскать дверную ручку. «Это дверь в гостиную», — быстро соображал я. «Налево другая, ведущая в вестибюль. Там моя сабля и фуражка». «Прочь, скорее прочь, пока не пришел слуга. Вниз по лестнице. И прочь, прочь, прочь! Бежать из этого дома, пока не встретился кто-нибудь, с кем придется разговаривать, отвечать на вопросы». Только бы не попасться на глаза ее отцу, Илоне, Йозефу, никому из тех, кто позволил мне запутаться в этой паутине. Прочь! Скорее прочь отсюда! Но слишком поздно. В гостиной ждала Илона, она без сомнения услыхала мои шаги. Едва увидев меня, она изменилась в лице. «Иисус Мария, что с вами? Вы бледны как мел! Эдит, с ней опять что-нибудь случилось?» «Нет, все в порядке», — пробормотал я на ходу. «Думаю, она сейчас спит. Прошу прощения. Мне нужно домой». Но в моей резкости было, вероятно, что-то пугающее, так как Илона решительно схватила меня за руку и буквально толкнула в одно из кресел. «Да посидите вы немного. Вам надо прийти в себя. И ваши волосы... Что с вашими волосами? Они совсем растрепаны». Я попытался вскочить. «Нет, сидите. Сейчас я достану коньяк». Она подбежала к буфету, налила рюмку коньяку, и я торопливо осушил ее. Илона с беспокойством следила, как я дрожащей рукой поставил рюмку. Ни разу в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным, таким обессиленным. Потом она тихо подсела ко мне и стала молча ждать, украдкой бросая на меня тревожные взгляды, словно я внезапно заболел. Наконец она спросила: «Эдит, вам что-нибудь сказала? Я имею в виду, что-нибудь, что касается вас самого?» По ее участливому тону я понял, что она обо всем догадывается. Я был слишком слаб, чтобы защищаться, и потому лишь тихо ответил: «Да». Илона ничего не сказала. Она даже не пошевелилась. Я только заметил, что у нее участилось дыхание. Немного погодя, она осторожно произнесла: «И вы действительно только сейчас это узнали?» «Ну как же я мог догадаться о таком сумасшедшем вздоре? Как могло ей прийти в голову? И почему я? Почему именно я?» Илона вздохнула.
«О, Боже!»
«Да, она все время думала, что вы приходите только ради нее, что вы только поэтому и бываете у нас. Я, конечно, не предполагала, ведь вы вели себя так непринужденно и так сердечно, но по-другому. Я с самого начала боялась, что у вас это сострадание и только. Но как мне было предостеречь бедную девочку? Разве могла я безжалостно объяснить ей, что она заблуждается, если это заблуждение делало ее счастливой? Уже несколько недель она живет одной единственной мыслью, что вы... И потом, когда Эдит все спрашивала и спрашивала меня, верю ли я, что она вам действительно нравится, разве могла я так жестоко... Ведь я должна была ее успокоить. Я больше не мог себя сдерживать.
Нет, напротив. Вы должны разубедить ее. Непременно разубедить. Это же безумие, бред, детский каприз. Обычная влюбленность девочки в военных. А если завтра придет другой, он ей тоже понравится. Вы должны ей это объяснить. Это же чистая случайность, что именно я оказался здесь. Что я приходил сюда, а не кто-либо другой из моих товарищей, более достойный. В ее возрасте такое проходит очень быстро.
Илона грустно покачала головой. Нет, дорогой мой, не надо себя обманывать. У Эдит это серьезно, страшно серьезно. И день ото дня становится опаснее. Нет, дорогой друг, все это слишком тяжело, и я не в состоянии так сразу облегчить вам это бремя. Ах, если бы вы только знали, что творится у нас в доме. По 3-4 раза за ночь мы просыпаемся от звонка колокольчика. Эдит бесцеремонно будет нас всех, а когда мы прибегаем к ней в страхе, не случилось ли чего-нибудь, она сидит в своей кровати, растерянно глядя перед собой, и спрашивает без конца. «Как ты думаешь, я ему хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь? Ведь не такая уж я страшная». Потом она требует зеркала, но тут же отбрасывает его, и уже в следующий миг сама понимает, что это безумие. А через 2 часа все начинается сначала. В отчаянии она спрашивает и отца, и Йозефа, и служанок. Вчера же она тайком позвала к себе ту цыганку, помните, и заставила ее снова повторить предсказание. Снова. Уже 5 раз она писала вам письма, длинные письма, но потом рвала их. С утра до вечера, с утра до поздней ночи она думает и говорит только об одном. То она вдруг требует, чтобы я пошла к вам и спросила, любите ли вы ее, любите ли хоть капельку или она вам в тягость. Ведь вы ей не говорите ни да, ни нет, вы уклоняетесь от разговора. Тотчас же немедля я должна поехать к вам, найти вас, где бы вы ни были. По 3, по 4, по 5 раз повторяет она мне каждое слово, которое я должна сказать вам, спросить вас. А в последний момент, когда я уже спустилась вниз и шофер ждет в машине, снова заливается колокольчик, и я в пальто и шляпе возвращаюсь назад и клянусь ей жизнью своей матери, что в вашем присутствии никогда не позволю себе ни малейшего намека. Да что вы знаете? Ведь для вас все кончается, как только вы закрываете за собой дверь. Но не успеваете вы уйти, как она начинает пересказывать мне все, что вы ей говорили, спрашивает, что я думаю, верю ли я. И если я говорю ей, ну видишь, как он тебя любит, она кричит на меня. «Ты лжешь! Это неправда! Он не сказал мне сегодня ни одного доброго слова!» Но тут же опять хочет услышать все, что я ей говорила. 3 раза должна я повторять ей одно и то же и клясться, что это правда. И потом еще дядя. Несчастный совершенно растерялся. К тому же он любит и боготворит вас, как сына. Посмотрели бы вы на старика, когда он часами сидит подле дочери, не сводя с нее усталых глаз, ласкает и успокаивает ее, пока она, наконец, не уснет. А сам потом всю ночь без сна ходит взад-вперед по комнате. И вы действительно ничего не замечали?
«Нет!» — громко крикнул я в отчаянии, забыв о всякой сдержанности. «Нет! Клянусь вам, ничего! Абсолютно ничего! Неужели вы думаете, что я продолжал бы ходить сюда, что сидел бы с вами обеими, играл в шахматы и домино или слушал пластинки, если бы догадывался, что тут творится? Но как могла она вбить себе в голову, что именно я? Как она может требовать, чтобы я принял всерьез такой вздор, такое ребячество? Нет, нет и нет!» Я снова попытался вскочить. Мысль, что я любим против своей воли, была невыносима, но Илона решительно схватила меня за руку.
«Спокойно. Я заклинаю вас, дорогой друг, не волнуйтесь. И умоляю, немного потише. У нее такой слух, что она слышит сквозь стены. И ради бога, не будьте несправедливы».
Бедняжка восприняла как знак свыше, что желанную весть принесли именно вы, что вы первые сообщили отцу о новом лечении. Он тогда прибежал к ней среди ночи и разбудил ее. Представьте, как они рыдали и благодарили Бога, что кончилось страшное время, и что они оба уверены в этом. Как только Эдит выздоровеет и станет такой же, как и все, то вы... Но мне не надо вам объяснять, что это значит. Именно поэтому вы не должны разочаровывать бедное дитя сейчас, когда новое лечение потребует от нее много сил. Мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы она, упаси Бог, не заподозрила, что это для вас так... так ужасно. Но отчаяние сделало меня беспощадным.
«Нет, нет, нет!» — стучал я кулаком по ручке кресла. «Нет, я не могу! Я не хочу, чтобы меня любили! Так любили! Я уже не в силах притворяться, будто ничего не замечаю. Я больше не могу сидеть здесь и любезничать с нею, как ни в чем не бывало. Вы не знаете, что произошло там, в ее комнате, и... Она совершенно превратно понимает меня. Ведь я испытываю к ней только сострадание. Только сострадание. И ничего больше. Абсолютно ничего».
Илона молча смотрела прямо перед собой. Потом она вздохнула. «Да, я этого боялась с самого начала. Я все время чувствовала. Но, боже мой, что же теперь будет? Как сказать ей об этом?»
Наступило молчание. Все было сказано. Мы оба знали, что выхода нет. Вдруг Илона выпрямилась, напряженно прислушиваясь к чему-то, и почти в тот же момент я услышал скрежет тормозов подъехавшего автомобиля. Это, наверное, Кикешфальва. Илона вскочила.
«Вам лучше сейчас не встречаться. Вы слишком возбуждены, чтобы разговаривать с ним спокойно. Подождите, я принесу вам саблю и фуражку. Проще всего вам выйти через заднюю дверь прямо в парк. Я придумаю, как объяснить, почему вы не смогли остаться».
Она мигом принесла мои вещи. К счастью, слуга поспешил к автомобилю, так что я смог уйти незамеченным. Очутившись в парке, я ускорил шаг, подгоняемый страхом, что кто-нибудь встретится и заговорит со мной. Во второй раз бежал я точно вор из этого рокового дома. По своей молодости и неопытности я всегда полагал, что для сердца человеческого нет ничего мучительнее терзания и жажды любви. Но с этого часа я начал понимать, что есть другая, вероятно, более жестокая пытка — быть любимым против своей воли и не иметь возможности защищаться от домогающейся тебя страсти. Видеть, как человек рядом с тобой сгорает в огне желания, и знать, что ты ничем не можешь ему помочь, что у тебя нет сил вырвать его из этого пламени. Тот, кто безнадежно любит, способен порой обуздать свою страсть, потому что он не только ее жертва, но и источник. Если влюбленный не может совладать со своим чувством, он, по крайней мере, сознает, что страдает по собственной вине. Но нет спасения тому, кого любят без взаимности, ибо над чужой страстью ты уже не властен, и когда хотят тебя самого, твоя воля становится бессильной. Пожалуй, только мужчина может в полной мере почувствовать безвыходность такого положения. Только он, вынужденный противиться, чувствует себя при этом жертвой и преступником. Потому что если женщина обороняется от нежелательной страсти, она подсознательно повинуется инстинкту своего пола, кажется, сама природа вложила в нее этот изначальный жест отказа, и даже когда она уклоняется от самого пылкого вожделения, ее нельзя называть бесчеловечной. Но горе, если судьба переставит чаши весов, если женщина, преодолев стыдливость, откроет сердце мужчине, если она предложит ему свою любовь, еще не будучи уверена во взаимности, а он, предмет ее страсти, останется холодным и неприступным. Это тупик, и выхода из него нет. Ибо не пойти навстречу желанию женщины означает нанести удар ее гордости, ранить ее стыдливость. Отвергая любовь женщины, мужчина неизбежно оскорбляет самые высокие ее чувства. Тут уже никакого значения не имеет деликатность отказа. Бессмысленны все вежливые уклончивые слова, оскорбительно предложение просто дружбы. Если женщина выдала свою слабость,
Всякое сопротивление мужчины неминуемо превращается в жестокость. Отказываясь от ее любви, он всегда становится без вины виноватым. Страшные, нерасторжимые узы. Только что ты еще был свободен, принадлежал самому себе и никому ничем не был обязан. И вот внезапно тебя подстерегают, преследуют как добычу, ты становишься целью чужого нежеланного желания. Потрясенный до глубины души, ты знаешь, теперь днем и ночью кто-то ждет тебя, думает о тебе, тоскует и томится по тебе. И этот кто-то – женщина. Она хочет, требует, она жаждет тебя каждой клеточкой своего существа, всем своим телом. Ей нужны твои руки, твои волосы, твои губы, твое тело и твои чувства, твои ночи и твои дни, все, что в тебе есть мужского, и все твои мысли и мечты. Она хочет все делить с тобой, все взять у тебя и впитать в себя. Спишь ты или бодрствуешь? Где-то в мире есть теперь существо, которое беспокойно ожидает тебя, ревниво следит за тобой, мечтает о тебе. Что толку, если ты стараешься не думать о той, которая всегда думает о себе? Что толку, если ты пытаешься ускользнуть? Ведь ты принадлежишь уже не себе, а ей. Другой человек теперь как зеркало хранит твое отражение. Нет, не так. Ведь зеркало отражает твой лик только тогда, когда ты сам по своей воле подходишь к нему. Она же, эта любящая тебя женщина, она вобрала тебя в плоть и кровь свою. Ты все время в ней, куда бы ты ни скрылся. Ты теперь навечно заточен в другом человеке, и никогда больше не будешь самим собой. Никогда больше не будешь свободным, и тебя неповинного всегда будут к чему-то принуждать, к чему-то обязывать. Ты все время чувствуешь, как эта неотступная мысль о тебе жжет твое сердце. Охваченный ненавистью и страхом, ты вынужден терпеть страдания той, которая тоскует по тебе. И я знаю теперь, для мужчины нет гнета более бессмысленного и неотвратимого, чем быть любимым против воли. Это пытка испыток, хотя и вина без вины. Мне и не снилось, что женщина может так безгранично любить меня. Не раз слышал я хвастливые рассказы товарищей о том, как та или другая бегала за ними. Слушая эти бестактные истории о чьей-то навязчивости, я, быть может, даже смеялся вместе со всеми. Ибо тогда еще и не подозревал, что любовь, в какой бы форме она ни проявлялась, пусть даже в самой смешной и абсурдной, неотделима от судьбы человека, и равнодушие к любви – это уже вина перед нею. Но ведь все услышанное и прочитанное скользит мимо, не оставляя следов, и только пережитое самим тобою открывает сердцу истинную природу чувства. Лишь сам испытав, как тяжко бремя безрассудной любви нелюбимой женщины, я проникся сочувствием и к тем, кто насильно хочет быть мил, и к тем, кто всеми силами защищается от немилых. Но сколь неизмеримо больше была ответственность, лежавшая на мне. Ведь если подобный отказ женщине уже сам по себе жестокость, то каким ужасным будет мое «нет», мое «я не хочу», обращенное к этому ребенку. Я оскорблю больную, глубоко раню человека и без того уже тяжело раненного жизнью, отниму обездоленную надежду, последнюю опору, которая еще как-то поддерживает ее. Я сознаю, какой вред, быть может, непоправимый нанес я девушке, которую одно лишь мое сострадание потрясло до глубины души, тем, что уклонился, бежал от ее любви. Я сразу же с ужасающей ясностью понял, что сам того не желая совершил преступление, когда, будучи не в состоянии ответить на ее любовь, не попытался хотя бы притвориться влюбленным. Но у меня не было выбора. Еще прежде, чем рассудок осознал опасность, мое тело уже начало обороняться от внезапных объятий. Наши инстинкты всегда оказываются более мудрыми, чем наша бодрствующая мысль. В первую секунду, когда я испуганно рванулся, спасаясь от нежеланной ласки, я уже смутно предвидел все, что последует. Я знал, что чуда не случится, что у меня никогда не хватит самоотверженности любить эту калеку так, как любит меня она, и что я, вероятно, даже не найду в себе достаточно сострадания, чтобы, по крайней мере, терпеливо выносить эту обезоруживающую меня страсть. И в тот миг, когда я отпрянул, я уже предчувствовал. Здесь нет выхода. Нет среднего пути. Кого-то одного из нас эта нелепая любовь сделает несчастным, а, быть может, и обоих. Не помню, как я тогда добрался до города. Знаю только, что я шел очень быстро, и в мозгу моем билась лишь одна мысль. Прочь! Прочь! Вон из этого дома, из этих сетей! Уйти, убежать, исчезнуть. Никогда больше не переступать этого порога. Никогда не видеть этих людей, вообще никаких людей. Спрятаться, сделаться невидимым, никому не быть обязанным, ни во что больше не впутываться. Помню, что мысленно я пытался пойти еще дальше, подать в отставку, раздобыть денег и уехать далеко, далеко, куда-нибудь, где эта безумная страсть не сможет меня настичь. Но то были уже фантазии, а не трезвые размышления, потому что в висках у меня непрерывно стучало лишь одно. Прочь! 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 Взглянув некоторое время спустя на запыленные сапоги и колючки репейника на брюках, я понял, что мчался напрямик через луга и поля. Когда я очутился на главной улице города, солнце уже спряталось за крышами домов. Кто-то неожиданно хлопнул меня сзади по плечу, и я вздрогнул, словно очнувшийся от сна лунатик.
«Эй, Тони, вот ты где! Наконец-то попался! Мы обшарили весь город и уже хотели звонить тебе в твой рыцарский замок».
Я увидел вокруг себя трех товарищей: Юже, графа Штейнхюбеля и, конечно, Ференса, без которого никогда ничего не обходилось.
«А теперь живо! Ты только подумай, приехал Баленкай, свалился как снег на голову не то из Голландии, не то из Америки, в общем, бог знает откуда. Сегодня в 8:30 он устраивает вечеринку в Рыжем Льве и пригласил всех офицеров и вольно определяющихся. Придут полковник, майор, будет пир горой. Хорошо, что мы тебя поймали, старик бы разворчался, если б тебя не оказалось. Ведь ты знаешь, что Баленкая его слабость. И когда тот приезжает, мы должны явиться как на перекличку».
Я все еще не мог собраться с мыслями и озадаченно спросил: «Кто приехал?»
«Баленкай, тебе говорят. Чего уставился? Ты что, не знаешь Баленкай?»
«Баленкай, Баленкай...» В моем мозгу все еще царит полнейшая сумятица. С большим трудом, словно вытаскивая его из груды старого хлама, вспоминаю я это имя. «Ах да, Баленкай. Ведь он когда-то был Мовис Сюже в нашем полку».
«Мовис Сюже» в переводе с французского переводится в данном контексте «притчей во языцах».
Еще задолго до моего прибытия он служил здесь сначала лейтенантом, потом обер-лейтенантом. Лучший наездник, сорвиголова, заядлый картежник и ловелас. Потом с ним произошла какая-то неприятная история, я так и не поинтересовался, какая именно. Но что бы там ни было, он в 24 часа распрощался с мундиром и отправился на все четыре стороны. О его приключениях ходили самые невероятные слухи. В конце концов, он опять выплыл на поверхность, подцепив в Каире в отеле «Шепард» богатую вдову, голландскую миллионершу, владелицу 17 судов и множество плантаций на Яве и Борнео. С тех пор он стал нашим незримым покровителем. Должно быть, полковник Бубенчич помог Баленкае выпутаться из той неприятной истории, потому что привязанность Баленкае к нему и к нашему полку была поистине трогательной. Всякий раз, бывая в Австрии, он специально заезжал в гарнизон и так швырял деньгами, что весь город говорил об этом еще много недель спустя после его отъезда. Для него стало своего рода внутренней потребностью хоть на один вечер надеть мундир и побыть со старыми товарищами равным среди равных. Когда он весело и непринужденно сидел за офицерским столом, было видно, что его дом здесь, в этом грязном прокуренном зале Рыжего Льва, а не во дворце на одной из амстердамских набережных. Мы были и оставались для него детьми, его братьями, его настоящей семьей. Ежегодно он учреждал призы на наших скачках. На Рождество неизменно прибывало 2-3 ящика водки всех сортов и корзины шампанского, а под Новый год полковник с абсолютной уверенностью мог предъявить в банке солидный чек и пополнить нашу офицерскую кассу. Каждый, кто носил уланский мундир и петлицы нашего полка, попав в затруднительное положение, мог рассчитывать на Баленкай. Стоило написать ему, и все улаживалось. Во всякое другое время возможность встретиться с такой знаменитостью меня бы искренне обрадовала, но сейчас одна мысль о шумном веселье, криках, тостах и застольных речах повергла меня в трепет. И я тут же попытался ускользнуть, сославшись на нездоровье. Но Ференс, прикрикнув «Не выйдет, сегодня не отвертишься», уже подхватил меня под руку, и мне пришлось покориться. Пока они тащили меня с собой, я тупо слушал Ференса, рассказывавшего о том, как и кому Баленкай уже помог выпутаться, как он пристроил его Шурина, и что, может быть, наш брат быстрее сделал бы карьеру, если бы пошел служить к нему на корабль или отправился в Индию. Ёжи, этот тощий угрюмый парень, время от времени вставлял ехидные замечания. «Вряд ли полковник принял бы своего любимчика с таким радушием», – язвил Ёжи. «Если бы тот не подцепил на крючок эту жирную голландскую треску. Кстати, говорят, что она на 12 лет старше его». «Если уж продавать себя, так подороже», – рассмеялся в ответ граф Штейнхюбель. «Сейчас мне кажется странным, что, несмотря на мое подавленное состояние, каждое слово этого разговора запало мне в память. Впрочем, усталость часто сопровождается сильным возбуждением, и когда мы пришли в большой зал Рыжего Льва, мне, благодаря гипнозу дисциплины, удалось более или менее справиться с порученной работой. А дел было много. Притащили весь арсенал транспарантов, знамен и эмблем, которые обычно блистали лишь на полковых балах. Вестовые с азартом вколачивали в стены гвозди. В соседней комнате Штейнхюбель дрессировал гарниста, внушая ему, когда и как тот должен заиграть тушь. Ёжи, у которого был самый красивый почерк, получил задание написать меню, в котором все блюда носили шутливые названия. А на меня взвалили обязанности распорядителя. Между тем кельнеры уже сдвигали столы и стулья и расставляли звонкие батареи вин и шампанского, которые Баленкай привез из Вены от Захера в своем автомобиле. Как ни странно, вся эта суматоха благотворно подействовала на меня, заглушив в мозгу тупую боль от нерешенных вопросов. Наконец, к 8 часам все было готово. Оставалось лишь сбегать в казарму и привести себя в порядок. Денщика я предупредил заранее. Мундир и лаковые сапоги были наготове. Быстро окунаю голову в холодную воду, потом бросаю взгляд на часы. У меня еще есть 10 минут. Надо торопиться. Наш полковник чертовски пунктуален. Мигом раздеваюсь, снимаю пыльные ботинки, и как раз в тот момент, когда я в нижнем белье стою перед зеркалом, причесывая взлохмаченные волосы, раздается стук в дверь. «Меня нет дома», — приказываю Кузьме. Он проворно выскакивает в переднюю и с кем-то шепчется. Потом возвращается, держа в руке письмо. «Письмо? Мне?» Я как был в сорочке и кальсонах, беру голубой прямоугольный конверт, пухлый и тяжелый целый пакет, и он словно обжигает мне руки. Даже не глядя на почерк, я уже знаю, от кого это письмо. «После, после», — мгновенно подсказывает инстинкт. «Не сейчас». Но против воли пальцы сами уже вскрывают конверт, и я погружаюсь в чтение, нетерпеливо перелистывая шуршащие листки. Это было письмо на 16 страницах, исписанных стремительным взволнованным почерком. Письмо, какое пишут только раз в жизни, и только раз в жизни получают. Будто кровь из открытой раны безудержно текли строчки без абзацев, без точек, без запятых. Слова спотыкались, догоняли, опережали друг друга. Даже теперь, спустя много лет, каждая строка и каждая буква все еще стоят у меня перед глазами. Даже сейчас я мог бы наизусть повторить это письмо с начала до конца, страницу за страницей, в любое время дня и ночи. Столько раз я его перечитывал. С того дня я месяцами не расставался с пачкой голубой бумаги, вновь и вновь вынимая ее из кармана. Дома, в казармах, землянках и окопах, и лишь при отступлении на Волыни, когда наша дивизия попала в окружение, я уничтожил письмо, опасаясь, что это исповедь любящего сердца попадет в чужие руки. «Я написала тебе уже 6 писем», — начиналось оно, «и разорвала на клочки все до одного, потому что я не хотела выдавать себя, ни за что не хотела, и я сдерживалась, пока у меня были силы. Неделю за неделей я боролась с собой, скрывая свои чувства. Всякий раз, когда ты к нам приходил, приветливый, ничего не подозревающий, я приказывала своим рукам успокоиться, глазам, смотреть равнодушно, чтобы не растревожить тебя. Часто я даже нарочно бывала с тобой резко и насмешливо. Я все испробовала. Все, что в человеческих силах и даже свыше их, лишь бы ты не догадался, как рвется к тебе мое сердце. Но сегодня я не выдержала. Это случилось, клянусь тебе, помимо моей воли, совершенно внезапно. Я сама не знаю, как это могло произойти. Я готова была избить себя. Так нестерпимо стыдно было мне потом. Ведь я понимаю, я очень хорошо понимаю, как безрассудно, когда безумие глупо с моей стороны навязываться тебе. Калека, парализованная тварь, не имеет права на любовь. Да и могу ли я, разбитое искалеченное существо, не быть в тягость тебе, когда я самой себе противна? Я сознаю, что такое существо, как я, не имеет права любить, и тем более быть любимой. Оно должно отползти в угол и подохнуть, а не отравлять другим жизнь своим никчемным существованием. Да, все это я отлично знаю. Знаю, оттого и гибну, что знаю. Я никогда не посмела бы потревожить тебя, но ведь ты сам вселил в меня уверенность, что мне уже недолго оставаться жалким уродом. Я смогу двигаться, смогу ходить как все, как миллионы людей, которым и невдомёк, что каждый свободно сделанный шаг — это блаженство и милость Божия. Я поклялась себе хранить молчание, пока все это не свершится, пока я не стану человеком, женщиной, как другие. И, может быть, достойной тебя, любимый. Но безумное нетерпение и неутолимая жажда поскорее выздороветь оказались сильнее меня. И в тот миг, когда ты склонился надо мной, я вдруг в самом деле поверила, искренне и глупо поверила, но я уже другая, новая, исцеленная. Я слишком долго ждала этой минуты, мечтая о ней. А теперь ты был рядом со мной, и я забыла про свои проклятые ноги. Я видела только тебя и чувствовала себя такой, какой хотела быть для тебя. Неужели ты не можешь понять, что если год за годом, днем и ночью лелеешь одну единственную мечту, то на какой-то миг она может показаться явью? Поверь мне, любимый, только то, что я вообразила, будто уже избавилась от своего увечья, и привело меня в такое смятение. Я дала волю своему обезумевшему сердцу лишь потому, что больше не хватило терпения оставаться отверженной, калекой. Пойми же, пойми, ведь я так давно, так томительно долго тоскую по тебе. Но теперь ты знаешь то, о чем никогда бы не узнал, пока я по-настоящему не встала бы на ноги, и знаешь также, для кого я хочу выздороветь. Для единственного на свете, для тебя. Только для тебя. Прости мне, бесконечно любимый, эту любовь. Умоляю тебя только об одном. Не пугайся, не страшись меня. Не думай, что если я однажды оказалась навязчивой, то стану снова тревожить тебя. Что жалкая и противная себе самой калека попытается удержать тебя. Нет, клянусь. Я ничем не буду докучать тебе. Ты даже не почувствуешь, что я существую. Только ждать хочу я, терпеливо ждать, пока Господь жалится надо мной и исцелит меня. И прошу тебя, любимый, умоляю, не страшись моей любви. Подумай только, как я ужасающе беспомощно прикованная к своему креслу, бессильная сделать хоть один шаг, пойти за тобой, поспешить тебе навстречу, и ты все поймешь. Ты, который, как никто другой, проявил ко мне сострадание. Пойми же. Пойми, что я пленница, которая осуждена терпеливо сидеть в темнице, с нетерпением ожидая, пока ты придешь и уделишь мне час, позволишь на себя взглянуть, услышать твой голос, ощутить твое дыхание, твое присутствие. И это единственное счастье, впервые дарованное мне за многие годы. Ты только представь себе, я все лежу и лежу день и ночь, я жду тебя, и каждый час тянется так невыносимо долго, что едва хватает сил выдержать напряжение до конца. И вот приходишь ты, а я даже не могу вскочить с места, как это может сделать любая женщина, броситься к тебе навстречу и обнять тебя. Я должна сидеть неподвижно и, укрощая свои порывы, беспрестанно таиться, следить за каждым своим словом, взглядом, интонацией, лишь бы ты не догадался, что я осмелилась полюбить тебя. Но поверь мне, любимый, даже эти мучительные минуты всегда бывали для меня счастьем. И я гордилась собой каждый раз, когда мне снова удавалось сдержаться, и ты, свободный и беззаботный, уходил ни о чем не догадываясь, ничего не зная о моей любви. И только мне одной предстояла пытка — знать, сколь безнадежна моя любовь к тебе. Но вот это случилось. И теперь, любимый, когда мне больше нечего скрывать, когда мне уже не отречься от своего признания, теперь я умоляю тебя, не будь со мной жестоким. Ведь даже у самого обездоленного, самого несчастного существа есть своя гордость, и я не снесу, если ты станешь презирать меня за то, что я не смогла укротить свое сердце. Неответной любви жду я от тебя. О, нет! Видит Бог, который исцелит и спасет меня. Об этом я и не помышляю. Даже во сне я не смею надеяться, что ты сможешь полюбить меня сейчас, такой, какая есть. Я не хочу от тебя, ты знаешь это, ни жертв, ни жалости. А прошу только об одном. Позволь мне ждать. Молча ждать, пока наступит срок. Я сознаю, что даже эта просьба слишком велика. Но разве так уж много подарить человеку самую маленькую, самую ничтожную крупицу того счастья, в котором не отказывают даже собаки? Счастье изредка безмолвно взирать на своего господина. Неужели ее надо тут же ударить хлыстом и прогнать? Однако только одного не перенесу я. Если ты оттолкнешь меня, жалкое создание, за то, что я выдала себя. Если мне, кроме собственного стыда и отчаяния, суждено испытать еще и твое презрение. Тогда у меня останется только один путь. Ты знаешь какой. Я тебе его показала. Нет-нет, не бойся. Это не угроза. Я вовсе не собираюсь пугать тебя, вымогать вместо любви жалость. Единственное, что дарило мне твое сердце. Ты должен чувствовать себя совершенно свободным и беззаботным. Видит Бог, я не хочу обременять тебя своей ношей. Не хочу, чтобы ты мучился виной, в которой не повинен. Единственное, чего я хочу, чтобы ты простил меня и забыл все, что произошло. Забыл, что я сказала, в чем я призналась. Только успокой меня. Дай мне хоть маленькую, совсем крохотную надежду. Ответь мне сразу же. Я пойму с одного слова, что я тебе не противна, что ты опять придешь к нам, будто ничего не случилось. Ты даже не представляешь себе, как я боюсь потерять тебя. С той минуты, когда за тобой захлопнулась дверь, мною овладел, сама не знаю почему, смертельный страх, что это было в последний раз. Ты тогда так побледнел, в твоих глазах мелькнул такой испуг, что я, вся охваченная жаром, вдруг содрогнулась от леденящего холода. И я знаю, слуга мне рассказывал, что ты тут же скрылся из дому, схватив фуражку и саблю. Он тщетно искал тебя повсюду. Вот видишь, я знаю, что ты убежал от меня, как от чумы, как от прокаженной. Это не упреки, любимый. Нет-нет, я тебя понимаю. Ведь я сама себя пугаюсь, когда вижу колодки на своих ногах. Никто, кроме меня, не знает, какой злой, капризной, грубой и несносной я становлюсь от нетерпения. Я сама лучше, чем кто-либо другой, понимаю, почему меня избегают. О, как я это понимаю! Почему отшатываются в ужасе, когда наталкиваются на такое чудовище, как я? И все же я умоляю, прости меня. Без тебя нет мне покоя ни днем, ни ночью, одно лишь отчаяние. Всего несколько слов жду от тебя. Пришли мне маленькую записку или просто чистый листок бумаги, цветок, все равно что. Только дай какой-либо знак. Что-нибудь, чтобы я знала, что ты меня не отвергаешь, что я тебе не противна. Подумай. Ведь через несколько дней я уеду, и твоя пытка кончится. И если моя пытка, не видеть тебя неделями, месяцами, будет потом во сто крат сильнее, ты не думай об этом. Думай только о себе самом, как я всегда думаю о тебе. Только о тебе. Через неделю ты будешь свободен, так придешь еще хоть один раз. А сейчас немедли, дай о себе знать хоть одним словом. Я не смогу думать, не смогу дышать, пока не увижу, что ты простил меня. Я не могу. Я не хочу больше жить, если ты откажешь мне в праве любить тебя. Мои руки дрожали, в висках стучало все сильнее и сильнее. Снова и снова перечитывал я письмо, до ужаса потрясенный тем, что меня любят с такой безнадежностью.